Насколько я помню, мы с вами в прошлый раз пытались выяснить значение и содержание одного слова, которое звучит как некий X. Христос спас. Спас от греха. Что это такое? Мы теперь безгрешны? Говорят, нет. Не ответственны за него? Опять нет. Так что же он сделал? Как грешили, так и грешат. Правда, протестанты, то есть через 1500 лет, после того, как Христос приходил на землю, они решили эту проблему, я бы сказал, ну просто гениально. Они сказали, да, все, теперь каждому верующему грех не вменяется в грех. Верующий полностью оправдывается в своих грехах. Каких? Прошедших, настоящих и будущих. Ура! Главное, ты веришь, что 2000, ну пусть тогда 1500 было, сейчас 2000 лет тому назад, пришел Христос и спас нас от греха. Решение просто гениальное. Такого еще в истории религии никогда не было. Все считали, что как бы Бог ни был милосердным, тем не менее, увы, человек остается не просто грешным, но и ответственным за свои грехи. Здесь нет. Вы хотите образ, картинку? Пожалуйста. Пожалуйста. Я вам прямо из Лютера ее даю. Другой, с большой буквы, слово «другой», слово «другой» с большой буквы, то есть Христос, закрывает от Бога наши грехи. И теперь мы уже не несем за них никакой ответственности. Ну как? Правда же здорово? Просто красота. Я иронизирую часто над этим и привожу фразу, над которой все улыбаются, смеются. Прямо в рай, только ножки поднимай. Но действительно больше ничего не надо, потому что грехи и прошлые, настоящие, будущие, все, оказывается, все закрываются от Бога Христом. Патриарх Сергий Старогородский, написавший свою замечательную книгу «Православное учение о спасении», уж каждому бы, конечно, семинаристу это бы надо ее прочитать. Уж обязательно бы надо прочитать. Пишет, какой ужас оказывается. Все грехи остаются же на человеке. И, следовательно, он и там будет продолжать грехи. Грехи, страсти. И это значит что? Всю вечность жить и всю вечность грешить? Главное, в западной психологии, вы учтите, с кем мы сейчас столкнулись, вот прямо соприкоснулись полностью. Самое главное, не в грехе дело, а в наказании, избежать наказания. И Христос избавил нас от наказания. Вот. И представляете, я преступник, руки в крови, но я верующий, я уверовал. И все теперь. Какая разница с православием? Если православие говорит, да, спастись может и любой преступник, но при каком условии? При каком условии это? Когда он осознает всю мерзость совершенного, когда он от глубины души покается, скажут, Господи, помяни там меня во царстве Твоем, как правый разбойник, потому что я там никогда и не буду. Я знаю, кто я. Ты меня хоть там помяни. Вот кто спасается. Чем спасается человек? Вот этим искренним осознанием своей греховности, своего недостоинства действительно и посмотреть на небо, как мы так в притче евангельской. Вот кто спасается. Да, того Бог действительно очищает от греха. Вот оказывается, что требуется. А это далеко не всегда бывает просто. А не просто «я верующий». Я верующий. И теперь Христос закрывает от Бога, разделили Троицу-то как здорово, от Отца все мои мерзости, и я оказываюсь невиновным, безнаказанным. Вот какая беда, беда произошла. Произошла в XVI столетии с учением о спасении. Вот как поняли Христа Спасителя. Ну, помните, я вам хочу напомнить, помните, мы с вами говорили, грех личный, грех первородный, грех родовой. Вы вот, не знаю, так сказать, ну, не, может быть, не знакомились, еще некогда. Скажу вам, что, к сожалению, в нашей книжке вошло очень много вот этого западно-католическо-протестантского материала. Не удивляйтесь этому. Вам сейчас дай преподавать, вы бы сразу хотели, где дайте, где книжки. А у нас до этого не было же. И наши преподаватели действительно, где дайте? Петр Могила, когда писал митрополит Киевский исповедный, все оттуда взял, с католицизма, полно материала взял, прям полно, прям брал охапками. Не святых отцов, а католических схоластов, богословов. Я обращаю на это внимание, друзья мои. Почему, когда вот мы с вами вот рассматриваем сейчас тему и Христе как Спаситель, и другие, я все время вам привожу что? Смотрите, как говорят святые отцы. И вам цитирую одного за другим. Вы можете посмотреть прям точно книгу, главу, страницу, издание. Святые отцы как смотрели, а не какие-нибудь богословы, какими бы они ни были. Вы же понимаете, какая разница? Кто такой богослов? Обычный грешный человек. Да еще не дай Бог о себе мнящий, что он знает все на свете. Не имеющий никакого смирения еще к тому же. Даже говорю не об этом. Не имеющий жизни духовной. А истина познается. Запомните эти слова святого Исаака Сирина. Истина познается по силе жития, жизни. Не по силе вспотения мозги, а по силе жития, то есть святости. Вы представляете, какая разница? Вот он, оказывается, в чем разница. Очищение души, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога, то есть истину, узрят. А не тот, у кого голова вот такая вот, которую можно отрезать, положить в рассол, там начнет мозга за мозгу заходить и выплевывать вам великие истины. Святость есть основа истинного богословия. Почему и мы с вами, говорят, богослов? Даже стыдно называться богослов. Какой богослов? Богослов – это тот, кто действительно познал Бога, кто познает его своей жизнью, святой жизнью, правильной жизнью. Вот и богослов. Истина открывается святыне жизни, а не вспотению мозги. Это надо запомнить. И получение дипломов, степеней и званий еще ни о чем не говорит. Само по себе ни о чем не говорит. Конечно, тем более отсутствие этого ничего не говорит. Вот, друзья мои, это чрезвычайно важное положение. Почему все время приходится вам говорить, чем мы, православные, отличаемся от западных? Пожалуйста, запомните, я прошу вас, запомните. Тем, что для нас истинным в вероучении, в духовной жизни, в чем угодно, является только то, что подтверждается совокупным опытом святых. а не каких-либо авторитетов. Сейчас слышу проповеди, наши ребята то и дело ссылаются на некоторых, не называю, не хочу называть имен, ссылаются. Так и хочется спросить, он когда же во святых-то стал? Вот книжки это расходятся, книжонки, книжки всякие, особенно те, как там и начинают читать, особенно все говорят, да ничего не значит, что все говорят. Где святоотеческая мысль? В чем же суть, если говорить вот, с точки зрения православного богословия, святоотеческого богословия? Что же сделал Христос? Почему Он, Спаситель-то? Грехи остаются, страсти остаются. Кто-то спасается, кто-то погибает. Что случилось? Что же он сделал-то в конце концов? И вот помните, я вам сколько цитат привозил святых отцов, один за другим. Говорят такие вещи, о которых, повторяю вам, делюсь. Нам, когда я учился, никто не говорил. Потому что такую вещь, которые мы читаем в послании к евреям, апостол пишет, что Бог, вождя спасения нашего, Христа. Кстати, обратите внимание, откройте Новый Завет, русское издание, и вы с изумлением увидите, даже слово «вождя» написано с маленькой буквы. Даже. Бог, вождя спасения нашего, совершил, написали это что? Совершил. Телео, телиосе, сделал совершенным через страдания. Страшно звучит. Действительно страшно. Прям на первый взгляд кощунственно звучит. Христос несовершенным был? Вы что? Кто из вас обличит меня во грехе? Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего, о князе мира говорит о дьяволе. О чем говорится-то? Смотрим, что пишут святые отцы. И ах, вот оно в чем дело. Оказывается, воплощение. Сын Божий принял нашу смертную, тленную и уязвимую природу для страданий уязвимую, но без греха. Потому что смерть – это никакого, не имеет никакого духовно-нравственного, ни положительного, ни отрицательного значения. Смертность сама по себе – ничего. Смертную природу, но которая явилась условием, средством, что мы все сползли, человечество сползло на грех. Надо поесть, а я объелся. Вот тебе самый простой пример. Есть нормально, естественно, необходимо объедаться. Ой, трудно удержаться. Не буду приводить других примеров, наверное, всем ясно, как легко сползает человек. То и дело. Так вот, оказывается, и прям целый ряд отцов прям пишут один за другим, он наше человеческое естество, то есть природу, с которой соединился воплощение, в самом себе исцеляет и делает его бессмертным, нетленным, бесстрастным. И вы знаете, сначала, когда прочитаешь, в самом себе, даже звучит, ну подумайте только, в самом себе исцеляет. Как? Безгрешный. Бог, Бог-человек. Оказывается, вот о чем идет речь. О том, о чем мы с вами говорили, когда рассуждали о первородном грехе. Что такое первородное повреждение? Помните, Максим Исповедник цитирует, говорит, это смертность, тленность и страстность нашей природы. Вот с чем соединился Бог Слово. Вот что исцелил, оказывается. то есть самую основу нашего человеческого существования. Вот где, что Он сделал, исцелил это. Где? В нас? Нет. Нет. Мы как были смертными, так и остаемся. В ком? Ни в ком. В себе. Странные пишут, какие вещи. Тогда что же это нам дает? И на что нам тогда это нужно, что Он в самом себе это сделал? Вопрос-то возникает, правда же, естественно. Что же, что нам-то тогда это дает? Сегодня об этом поговорим. Что это значит? Что нам дает? Это в высшей степени важно. Кстати, опять мы здесь встретимся, как и во всех. Знаете, западное богословие поразительно. Это такое примитивное, просто диву даешься, что мы там только читаем. Но я вам через несколько минут об этом скажу, но сейчас закончу эту мысль. Мысль о Христе спасшем, о Христе Спасителе. Вопросы вот какие, на какие мне хочется ответить, потому что вам эти вопросы будут ставить. Приходилось неоднократно уже встречаться. И люди, серьезно интересующиеся, и скептики, и желающие, так сказать, подковырнуть. Какой вопрос? Странно. Бог, которого называете совершенством, всемогуществом и любовью, и вдруг, вместо того, чтобы взять и спасти человека, он вдруг зачем-то воплощается, терпит жуткие просто страдания, действительно жуткие. Кто видел фильм Гибсона, знает, что это такое, какой ужас, действительно. Добровольно идет на это для того, чтобы спасти человека. Странно. Где же его всемогущество? Что за игра? Страдание. Этот вопрос еще раз, сейчас попытаемся рассмотреть его, еще раз показывает, какая же глубина, до чего глубокая, я бы лучше сказал, христианская религия. Язычество, иудейство на Бога смотрят как на какого-то, как подобного человеку, который что хочет, то и делает. Не понимают ни природы Бога, ни природы человека. И отсюда это возникает вопрос, как это Бог всемогущий взял бы и сделал? А это что такое? Идти на крест. Итак, вот этот вопрос, на который давайте попытаемся немножко, ну, подумать, что ли, и рассудить, зачем же, почему же потребовался крест страдания. Крест, я говорю, как символ страданий. Да, крест для Бога человека Христа, для спасения человека. Почему? Вы знаете, попробуйте почитать в богословских книжках. Католики очень просто это решили, вопрос. Вместо нас пострадал. То есть, причем вместо нас это не то даже, а это как страдание, ну, как выкуп. Помните, я вам говорил? Как выкуп? У кого выкуп? Поговорим сегодня. Должен быть человек наказан, понимаете, там идея какая. Должен быть наказан человек. А вместо этого он говорит, я пострадаю за него, а его не наказываете. То есть все, речь идет все время о чем? О наказаниях, о суде, о выкупе, если хотите, оправдании. Вот о чем идет речь. О внешнем отношении между Богом и человеком. Нигде нет даже ни малейшего рассмотрения о сути духовного состояния человека и того, что сделал и что не могло быть иначе, почему Бог именно должен, мог и, наверное, должен, поскольку это сделал, то значит, это все было естественно для него, именно произошло именно это. Зачем же и почему должен быть крест для спасения человека? Ну, давайте попробуем поговорить. Первое, на что я обращаю внимание ваше, на одну замечательную мысль Григория Паламы, небезызвестного для вас. Посмотрите, что он пишет. «Бог есть и называется природой всего сущего». То есть, ну, сущее в данном случае – всего существующего, то есть природой, то есть основой всего. «Ибо ему все причастно и существует в силу этой причастности». Слушайте, это что такое, пантеизм прям? Настоящий пантеизм. Нет, но здесь запятая стоит. А что же дальше? «Но причастности не к его природе, а к его энергиям». Ну, вы, наверное, по догматическому богословию должны были проходить этот вопрос о сущности и энергиях Бога. И понимаете, в определенной степени, в какой мы можем понимать разницу между сущностью и энергиями. Энергия – это греческое слово, которое перевести надо как «действие». Бог – природа, но у него есть действия. Какие действия? Бесчисленное множество. Его, в частности, творение мира – это уже его действие. Промысл о человеке – это его действие. Да все. Так вот, интересно, что говорит. Он, но причастности, Бог причастен, все причастно Богу, но не его природе, ему самому, а его действиям. Ну, как бы это понять бы нам? Ну, представляете, художник нарисовал картину, говорит, о, Репин. Ну, конечно, Репин, а кто же еще больше? Как Репин? Репина давно нет. Это его картина. Это его действие, это его энергия, если хотите, которая осуществилась вот в этих красках. У кого в звуках, у кого в песне, у кого в танце. Много у кого в философских идеях. Одно дело – сущность сам человек, другое дело – его действия. Так вот, в данном случае Григорий Палама – действительно глубокий мыслитель, я бы сказал, ну, философ, если хотите, пишет, что, оказывается, Бог есть природа всего. Все и причастно ему. Но как причастно? Не в том смысле, что вот эта природа, которой мы наблюдаем все, все, что существует, это и есть Бог, как говорил пантеизм. Помните, пантеизм проходили? Deus sive natura. То есть Бог есть природа, весь мир. Нет-нет. Есть такое выражение, которое дает возможность нам понять. Попробуйте. Мир, все створенное, есть Бог, но Бог не есть мир. Природа, да, есть Бог. Кстати, почему сатанисты ненавидят все природное и все естественное? Почему все время только устраивают как противоестественные вещи, противоестественные страсти, борьбу с природой, чего только не делают, поворачивают к реке. Ну, я не знаю, что только готовы сделать. Человека извращают. Да, природа есть Бог, но Бог не есть природа. Совсем разные вещи – сущность и энергия. Вот это первое, что мне хотелось объяснить сейчас, и нам это будет крайне необходимо для дальнейшего понимания. Все существует, поскольку причастно чему? Не при его природе, а его энергии. Потому что все существующее есть его энергии. Помните первые строки Библии? «И сказал Бог, да будет, и стало так». Его слово, его действие – вот оно, что это такое стало. Все спрашивают, как из ничего Бог сотворил экс нигелю нигель? Из ничего ничего не бывает? Да, ничего. В данном случае его слово воплощается, и мы видим. До чего же Бог прекрасен? Прекрасен мир в своей первозданной красоте. Да, потому что это слово самого Бога, это его энергия. И как его энергия причастна самому Богу. Ну, хорошо. Дальше продолжим. Григорий Паламу. Бог устроил этот видимый мир как некое отображение надмирного мира, чтобы нам через духовное созерцание его как бы по некой чудесной лестнице достигнуть иного мира. Это продолжает все тот же Григорий Палама. Интересно. Он развивает и говорит, что из себя представляет этот видимый мир. Я боюсь только одного, что сейчас, когда я говорю «видимый мир», мы себе представляем планеты, галактики, мириады звезд, ну, голубчики. Забыли? Этот мир существует, оказывается, по каким-то законам. Это не только это внешние вот эти явления, а все закономерности, которые присущи этому миру. Вот что есть этот мир. Гармония сама по себе, потрясающая целесообразность сама по себе всего. Сама разумность, которая существует в нашем мире и в нашей бедной человеческой головушке даже. Все это есть. Вот что такое этот наш мир, который является отображением того мира. Итак, все законы тварного мира – а не только сам, просто мир, то есть все законы, которыми он живет, тварного мира, являются ничем иным, как отображением свойств, то есть энергии самого Бога. Почему об этом я говорю? О, это очень важно. Мне кажется, что в данном случае мы можем найти с вами ответ на поставленный вопрос. В чем же тут дело? Как Бог неизменяем, так и действия Божие, будучи выражением Его, Бога, то есть действия, энергии, эти воплощенные энергии, которые мы наблюдаем в нашем как бы видимом мире, они также непоколебимы, неизменны, поскольку они, как мы сказали, этот природа есть Бог, хотя и Бог не есть природа. Неизменны существующие законы, они имеют некую иерархичность. Ну, начинается с самых таких грубых, я бы сказал, материальных законов, биологические законы. О, совершенно другой уровень, другая сложность. И посмотрите, какое соподчинение. Материальные законы подчиняются законам биологическим. Тот, кто знаком с медициной, это может привести сколько угодно примеров. Но и эти законы биологические подчинены законам психическим. Что вы? Психика подчас не спровергает все законы биологии. Идут на смерть. На смерть идут. Вот, в состоянии, допустим, аффекта или еще чего-нибудь. Но и эти психические законы, закономерности, обращаю ваше внимание, это подчинены законам нравственным. Нравственным законам подчинены. Совесть заставляет делать то, перед чем не может стоять никакая психика. Но и скажу вам последнее, и выше даже нравственных законов существуют законы духовные. Я нарисовал вам вот эту лестницу закономерностей, причем каждый более высокий уровень находится, я бы сказал наоборот, каждый нижний уровень находится в подчинении более высокого. И, наконец, последним источником, если хотите, самым фундаментальным, которому подчинены в конечном счете, конечно, все законы, это законы духовные. Законы духовные. Они присущи, законы духовной жизни, самому человеку. И они-то являются наибольшей ценностью, если мы хотим заниматься познанием человека и его духовной жизни. Почему я об этом говорю? Почему я говорю о первичности духовных законов в нашем бытии? Их непоколебимости, особенно обращаю ваше внимание на это, духовные законы непоколебимы, неизменны, поскольку являются выражением самого неизменяемого Бога. Давайте обращаю ваше внимание. Все иудео-языческое понимание Бога какое? Надо его умолить, чтобы он смилостивился, не наказал или помог там что-нибудь сделать. Бога меняем своими молитвами, подумайте. Христианство говорит, вы что? Если Бог изменяем, какой же он тогда Бог? Мы меняемся в своих молитвах. Мы. Ты смирись, гордый человек, и тогда действие Божие станет доступным для тебя и изменит тебя, и спасет тебя. А пока ты не изменишься, невозможно. Пока окна закрашены черным лаком, никакой луч солнца не придет в твою душу. И тьма так и будет. Протри, сотри этот лак, начни его стирать, и ты увидишь, как солнечные лучи начнут проникать. Мы меняемся, а не Бог меняется. Вот что сказало христианство. В отличие от всего дохристианского религиозного сознания, Бог неизменен, и кто он? Неизменен он – любовь. Почему я об этом, друзья мои, говорю? Мне хочется, чтобы мы попытались понять следующее. Если законы, духовные законы нашего бытия, неизменны, как Бог, то в данном случае мы оказываемся перед такой реальностью. Человек создан с полной свободой, полной, я бы сказал, духовной свободой. Не свободой делать что угодно. Он может много и делать, свободен, но главное не в этом. Потому что когда делать, то он сталкивается со свободой многих других людей. Я говорю, свободой воли. Человек есть создание Божие. Если хотите, это плод его энергии, человек. И изменить человека Бог не может. Всемогущий Бог? Да. Всемогущий Бог? Нет. Так простите, всемогущий или нет? Бог не может спасти человека без воли самого человека. Почему не может? Потому что та свобода, которая дана человеку, богоподобная свобода, она означает ничто иное, как неизменность. И если бы Бог нарушил, что невозможно, свободу человека, он перестал бы быть Богом. Это его акт, его энергия. Он, посмотрите, человек назван, по образу создан человек Божию, богоподобен. Человек свободен, и Бог не может влиять на человеческую свободу воли. Если бы не так, тогда не имели смысла никакие заповеди. Это было бы что-то смешное, заповеди. Зачем они нужны? Зачем? Если я ничего не могу. А оказывается, свобода человека незыблема. И я что хочу сказать? Один из законов, достаточно элементарных, но также твердых и незыблемых, как и прочие законы духовной жизни, заключается в том, что каждое нарушение закона природы, закона природы, я подчеркиваю, никакого юридизма, избавь Бог думать о законах юридических. Бог не издает никаких законов. Я говорю, законы нашей жизни. Каждое нарушение законов существования человека, мною нарушаемое, влечет за собой что? Ну, что влечет за собой, когда я сажусь на раскаленную сковородку? Ну, всем понятно, что и говорить. Всем понятно. Нельзя нарушать законы своего естества, своей природы. Влечет что за собой? Ну, страдания, конечно. Ну, конечно, страдания. Естественно, нельзя прыгать с пятого этажа. Но дальше что? Человек прыгнул. И дальше привожу очень грубый пример, но который, может быть, лучше поможет нам понять суть дела. Поломал ноги. А дальше? Дальше по тому же самому закону. Оказывается, для исцеления, для восстановления прежней целостности и здравости требуется опять что? Опять требуется труд, страдания, часто тяжелые страдания, для того, чтобы восстановить в целостности и здравости. Лежит человек с ногой, она у него так торчит вся перевязанная, и говорят, тебе придется лежать столько-то недель в гипсе. ахай, охай, ничего не попишешь. Закон. Ничего не сделаешь. Хочешь излечиться? Вот так. Есть, оказывается, такой же закон, что любое повреждение для своего исцеления требует, также требует равносильного, не хочу говорить слово адекватное, уж очень этого, фух, противно даже, равносильного страдания, труда и подвига. Недаром, вы знаете, у святых отцов очень интересная есть мысль, которая пригодится вам, если кому-то придется говорить проповедь на крестопоклонную неделю. Они говорят, можно добровольно взять на себя какой-то труд, ну, какой-то подвиг покаяния. Не просто покаяние, а подвиг покаяния, для того, чтобы немножко очистить свою душу. Сделаешь это – хорошо. Если не сделаешь этого, то все равно придется тебе, ты не сделаешь. Тогда сделается в силу духовных законов. Придется и приходится нам то и дело переносить, что? Какие-то неожиданные, возникающие переживания, страдания, болезни, боли. Крест слагается из двух перекладин. Одна перекладина – твоя личная, когда ты можешь действительно сам взять на себя подвиг покаяния, подвиг молитвы, подвиг труда, воздержания, терпения. Можешь? Не можешь. Не могу. Горизонтальная перекладина. Когда вдруг, если у тебя еще есть капли там жизни, то скорби еще происходят. Скорби происходят. Потому что по закону духовному необходимо для исцеления перенесение соответствующих страданий. Это просто закон. Но скажу вам так, если пока ухо не очень сильно отмерзло, оно болит, надо тереть его, оттирать, и глядишь, правда, больно, ой, страдать, ну ничего. Пока не совсем отмерзло, больно. Совсем отмерзло, уже не больно. Но это уже страшная беда. Тогда останешься без уха вообще. Поэтому сами болезни, скорби и страдания являются ничем иным знаком того, что еще жив человек, еще жив, еще есть надежда, что он опомнится, что он покается, что он скажет: «Достойное по делам своим я принимаю». Когда же уже не чувствует и этого, тогда, говорят, может быть, и даже и не быть этих внешних скорбей даже. Потом будет хуже. Без уха окажешься, без носа окажешься. Правда, красота какая? Ничего не больно. Нос отмерз и не больно. Ухо отмерзло и не больно. Только потом ампутировать пришлось. Приходится. Так и здесь то же самое. То же самое мы видим. Крест человеческой жизни слагается из двух перекладин – личного подвига или невольных скорбей и болезней, которые, естественно, следуют человеку за его нарушение духовных законов жизни. Видите, я объясняю эти вещи, почему? Чтобы так подойти к решению, ну, нашей с вами задачи. Какому же? Какой же задачи? Крест-то Христов, что же означает? Оказывается, это крест-то был не заместительные страдания, как мы говорим в плане юридическом. Вот не смешивайте, пожалуйста, как это мыслит все западное богословие, что он выкупил или оправдал. Нет, нет. Оказывается, для исцеления поврежденности нашей природы требовались соответствующие страдания, чтобы ее исцелить. Требовались соответствующие страдания. Чего? Вот того, этой нашей природы. Без исцеления ее невозможно было бы никакое дальнейшее продвижение в духовной жизни. Природа повреждена. Как? Она стала смертной, тленной, страстной. И требовалось соответствующее ее исцеление. Через что? Закон один. Исцеление требует страдания. Спасение требует страдания. Герои часто гибнут, даже идут на смерть, чтобы спасти других. И здесь мы видим, чтобы победить смерть, мы это же постоянно слышим в стихирах, что вот скоро это будет, смертью смерть попрал. Слышите? Смертью смерть попрал. То есть вот это перенесение тягчайших смертных страданий, оно явилось только вот тем необходимым средством, благодаря которому была побеждена вот эта смертность. То есть вот то, о чем я говорю, соответствующие страдания требуются. Небольшая боль, небольшая болезнь, и не так уж трудно лечиться, не так уж тяжко. Более тяжелая болезнь – больше страданий, еще более тяжелая болезнь – еще тяжелее страдания. Наконец, когда мы приступили к последнему, для того, чтобы уничтожить смерть, оказалось, это возможным только равносильным актом – смертью. Вот почему потребовалась смерть Христа. Причем не просто смерть, а страдание до смерти, смертные страдания. Вот, оказывается, в чем суть, почему потребовался крест Христов, а не мог Бог своим всемогуществом исцелить человеческую природу. Таков закон бытия. Закон, если хотите, божественного бытия. Ведь вы знаете, что Бог не может перестать быть Богом? Нет, не слыхали? Знаете, что Бог не может сотворить другого Бога? Никогда не проходили? Говорят, нет. И там нет. И не может перестать другим Богом, даже стать не может? Нет. Измениться не может? Нет. Так он всемогущий или нет? Да. В чем? Как? Бог – первичная реальность. И он незыблем, он неизменяем, он самосущий, он – начало всего существующего, как и написал Григорий Палама. Да, Бог есть и называется природой всего существующего, самой природы, из которого все возникло – и материальное, и духовное, и законы существования. Вот почему страданиями, а не путем всемогущества Христос восстановил, исцелил, не выкупил. Слышите? Не выкупил, не оправдал, а исцелил. Вы скажете, так эти же термины мы находим в Священном Писании. Помните, я вам сколько их насчитал терминов? С десяток, которые употребляются в Священном Писании относительно дела Христова, что он сделал-то. Десяток целый. Почему? Писалось разным людям, применительно к их психологии. Может, как-то такое пробудить. Ну, вот понимаете? Вот. Ну, вот выкупить можно же. А, да? Или оправдать на суде? А, ну, да. Потом говорят, а исцелить можно? О, это совсем интересно. Надо было спасти, то есть исцелить. И, оказывается, это возможно было только перенесением равноценных, равнозначных природе болезни соответствующих страданий. Ими явился в данном случае крест. Вот почему святые писали, что он в самом себе, то есть свою человеческую природу, воспринятую им Боговоплощение, он исцелил через страдания. Вот архиепископ Феофилакт Болгарский, например, пишет, святой Кирилл Александрийский совершенством, о котором он говорит, называет бессмертие, которого, бессмертие, которого не доставало Христу по человечеству. Слышите, что пишут святые отцы? Совершенством называет бессмертие, которого не доставало Христу по человечеству, не по божеству. Его восполнил ему Отец через воскресение. Когда Христос воскрес, смерть уже более не господствует над ним, и всю природу он удостоил этого совершенства. Но как удостоил? Тут же? Сразу? Нет. Нет. А как же? Об этом поговорим. Вот так, друзья мои. Это вот первый вопрос, на который... Это, вы слышите, мы же занимаемся апологетикой же. Нам задают вопросы. И мы должны ответить, как же мы понимаем, что это такое нового придумало христианство. Как это можно понять? Никогда в истории не было, что божество страдало там на кресте добровольно, пошло. Да как это странно! Вот как мы можем ответить на этот вопрос. Второй вопрос, который, может быть, не столь же существенный, но который иногда задают, и который, с которым вы можете соприкоснуться также. А кому же была принесена жертва Христова? В различных молитвословиях, в акафистах, даже вот в молитвах перед причастием, например, в правиле перед причастием, мы даже находим, что жертва была принесена Отцу. В других местах находим, что Семён Новый Богослов, например, пишет, «Христос принес себя плотью в жертву Божеству Отца и самого Сына и Духа Святого». Кажется, странно звучит, как от самого Сына. Но повторяю еще раз. Не Бог же страдал на кресте. Божество осталось неизменным. Вы же проходили постановление Четвертого Вселенского Собора, что два естества соединились как? Неслитно и неизменно. Божество осталось божеством, без всяких изменений. Так жертва-то какая? Это человеческая жертва. Принес себя плотью в жертву Божества Отца и самого Сына и Духа Святого. То есть принесена всей Святой Троице. Видите? Один вариант. Отцу. Другой вариант, который находим. Ну, всей Святой Троицы. Правда, как это понимать, что значит жертва Отцу, и что значит жертва всей Святой Троицы? Как понимать это? Ну, действительно, как это понимать? В иудео-языческом плане это понятно. Там жертва было умилостивление, так? Или просьба, или снисхождение. Вот. А здесь как? Третий вариант вам приведу. Может быть, здесь вы найдете что-то такое, чего раньше, может быть, и не встречали. Но, как кажется, третий вариант наиболее отвечает поставленным вопросам по существу. Преподобный Максим Исповедник писал, он, преподнося как благий, все достигнутое им, это о Христе идет речь, все достигнутое им тем, ради кого он стал человеком. Максим Исповедник прямо утверждает, что он жертву приносил кому? Человеку. Человеку. Мы так и спрашиваем, он пострадал за него. Хотя, правда, ради истины, ради добра, мы говорим, ради Бога, а спасая человека, он спас его, ему принес себя в жертву. А особенно ярко эту мысль выразил святитель Григорий Богослов. Я его зачитаю, друзья мои, чтобы было полное впечатление. Он пишет так. Остается исследовать вопрос и догмат, оставляемый без внимания многими, но для меня весьма требующий исследования. Кому и для чего пролита эта излиянная за нас кровь? Кровь великая и преславная Бога и архиерея и жертвы. Мы были во власти лукавого, проданные под грех и сластолюбием купившие себе повреждения. А если цена искупления дается не иному кому, как содержащему во власти дьяволу, спрашиваю, кому и по какой причине принесена такая цена? Если лукавому, то как это оскорбительно? Если лукавому, то как это оскорбительно? Разбойник получает цену искупления? А если отцу? Слышите, видите, говорит, интересно. А если отцу, то, во-первых, каким образом? Не у него мы были в плену. А во-вторых, по какой причине кровь единородного приятна отцу, который не принял Исаака, приносимого отцом, но заменил жертвоприношение вместо словесной жертвы, дав овна? Помните, действительно, опять. И дальше. Из всего видно, что принимает отец не потому, что требовал или имел нужду, но по домостроительству и потому, главные слова произносит, что человеку нужно было осветиться человечеством Бога, чтобы он сам избавил нас. Григорий Богослов подчеркивает, жертва принесена для того, чтобы человек освятился, то есть ему принесена жертва. Кому ему? Нам. Почему многие мы находим во многих молитвах, у многих святых мы находим такие даже слова, что мы окаянные, неблагодарные. Христос что сделал для нас, для меня, а мы даже и не благодарим Его за то, что Он сделал. Нам принесена жертва. Кого спасают, вытащили из огня, пострадав сам. Так мы и говорим за Него. Отдал себя в жертву. Его спас, сам погиб. Вот так и здесь, друзья мои. Как видите, Григорий Богослов, Максим Исповедник пишут именно так. Дьяволу, да разве можно об этом думать, чтобы Христос дьяволу приносил жертву? Отцу, да, отец, что мы читаем? Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. Неужели мы думаем, что отцу было... Он только тогда мог простить мир, когда увидел жуткие страдания сына. Григорий Богослов говорит, нет, конечно. Какой ужас. Оказывается, нужно было, вот о чем мы с вами и рассуждали, чтобы освятиться человеку, нужно было вот этими страданиями исцелить саму природу, поврежденную в первозданном Адаме, природу человеческую. Вот что надо было. Для исцеления и потребовались равносильные болезни, страдания. Вот так, друзья мои. Это то, что касается темы спасения. Она не окончена. Почему? Потому что мы с вами же так и не решили вопроса, а нам-то что? Что значит, он природу исцелил в самом себе? Что это нам дает? Мир как был, так и остается во зле. Все такие же люди. Никаких изменений. Ну, конечно, есть, встречаются святые, прекрасные люди, но они и всегда были. А что же произошло принципиального-то? Оказывается, произошло и очень важное. Все люди рождаются, как и вся видимая тварь. Рождаются как? По тем законам биологическим, которые являются фактически единым для всего живущего. И никто не спрашивает рожденного, хотел он родиться или нет. Да его и не было, чтобы его спрашивать. Это естественный процесс. Мы за него не отвечаем нисколько. Так происходит. Потому что здесь нет никакого, здесь нет ни духовного, ни нравственного шага, ничего нет. Естественный закон и больше ничего. Когда же мы касаемся вопроса спасения, то есть вопроса искания Бога, спасения в Бога, соединения с Богом. То есть, когда мы касаемся ничего иного, как акта свободного воли избрания, чего я хочу, человек, ты – существо разумное, и ты – существо свободное, и ты можешь самоопределяться. И что ты избираешь? Как ты хочешь? Вот здесь мы и сталкиваемся с очень важным фактом. Да, Христос исцелил в своей человечности ту смертность, которой была поражена наша природа. И оказывается, мы, люди, можем получить эту новую духовную природу в самих себе. Можем получить ее, эту возрожденную, эту бессмертную, эту нетленную, эту бесстрастную, то есть, если хотите, как первозданную природу, можем получить в себе, но не просто ее получить, а получить уже на том уровне, который не даст возможности повторения падению первых людей. Потому что здесь требуется восприятие этой природы теперь осознанное, волевое, разумное. Оказывается, для принятия в себя вот этого, получения этих плодов жертвы Христовой уже требуется теперь осознанное решение человека, осознанное искание Бога и спасение. Как это происходит? Мы не говорим о всех путях. В данном случае, когда мы говорим, что если человек, наконец, убеждается в истинности христианства, убеждается, вы знаете, вот я сказал это слово, и видите, с какой грустью, как много людей, не знаю сколько, 90 с чем процентов, не убеждаются в этом, а по течению рождаются в христианской семье, рождаются в христианском народе, рождаются в такой атмосфере, ходят в церковь, являются христианами, но не потому, что они нашли, не потому, что они искали, не потому, что приобрели это своим мечом и луком. Помните Достоевский? «Моя осанна Христу через горнило сомнений прошла». Какие искания для многих людей были, как они искали истину. Истину искали, а не что-нибудь. И, наконец, находили ее во Христе. И вот тогда, найдя ее во Христе, сознательно, разумно обращались в христианство. И вот здесь, оказывается, и наступает момент, когда человек может родиться от Христа. Вы знаете, у апостола Христос назван вторым Адамом или последним Адамом, в отличие от первого Адама сотворенного. В наших песнопениях мы так и слышим только, что он воскресил первозданного Адама в себе. Все время связано и с этим именем. Святоотеческая мысль какая? Говорит о том, что Христос стал родоначальником. Как Адам явился родоначальником людей по плоти, так Христос стал родоначальником для всех тех, кто действительно ищет истину, стремится к истине, нашел ее во Христе и соответствующими усилиями, так и жизнью приобщается к Христу и рождается от Него. Что это значит, друзья мои? Святые отцы, то есть, что значит? Нет, не святые отцы. Уже Христос в Евангелии говорит, если кто не родится от воды и духа, не может, не может, да, войти в Царство Божие. Потому что рожденный от плоти есть плоть, говорит он. Рожденный от духа, вот оно, искание человеческие, есть дух. Помните в беседе с Никодимом, ночью пришедшим к нему, который искал, «Рави, учитель, скажи, как?» Никодим еще не мог многого понять, но нет возможности сомневаться в том, что потом, потом он понял, когда увидел эти страдания Христа, и когда наверняка сблизился с апостолами, он понял, что это такое. Иоанн Богослов же уже писал, «Всякий рожденный от Бога не делает греха, потому что семя его пребывает в нем». Интересно, оказывается, можно быть рожденным от него. Апостол Петр очень интересные слова произносит. «Возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Рожденный от Слова Божия. Обращаю ваше внимание, там стоит «логос». От какого логоса? Вот это, произносим ему слово, оно же имеет два значения. И слово, как то, которое мы произносим, и слово «логос», «сын Божий», что значит «рожденного от слова». Рожденного от слова. Так и, само, от, и сам Сын Божий слово произнес слово. И рожденного от слова, рожденного от Него. Вот, оказывается, какой смысл мы можем видеть здесь. Но я вам скажу, святые отцы прямо говорят, что вот это рождение, получение новой природы ищущим человеком происходит, ищущим, повторяю вам, и живущим правильно, происходит в конечном счете, в конечном, а не в начальном, в таинстве крещения. Не начинают с крещения, а приходят к крещению. Как все перевернулось. Начинаем с сотого этажа строить. Крещение не начало, к нему надо прийти. Вспомните трех святителей. Когда крестились? В 30 лет. И сколько таких было? В IV веке это было обычным явлением. Крещение младенцев вошло в практику только к IX веку в Восточной, то есть Православной Церкви. А в Западной уже в V веке. Преподобный Симеон, новый богослов, произнес замечательные слова, которые очень точно выражают суть того, что происходит в человеке. Он пишет: «Уверовавший в Сына Божия, уверовавший, кается в прежних грехах своих и очищается от них в таинстве крещения. Тогда Бог Слово входит в утробу крещенного, нет, входит в крещенного, как в утробу Преснодевы, и пребывает в нем, как семя». Вот это «как семя» чрезвычайно, это, я вам скажу, это просто, это, вот мы не знаем буквально отцов. Это же буквально для нашего времени, это как открытие какое-то. Оказывается, в крещении человек получает семя. Об этом пишут святые отцы. Исаак Сирин в 1 и 84 словах пишет. Об этом пишет Марк Подвижник в своем слове о крещении. Об этом пишут Ксанфопулы в главах 4, 5, 6. Об этом семени. Об этом пишет наш замечательный святой Тихон Задонский, ну, процитирую его. Он уподобляет это слово Христово живой вере, пишет так: «Вера живая есть дар Божий и есть аки семя некое божественное, которое в крещении всякому крещаемому всевается». Слышите? В крещении всевается. Святитель Игнатий Брянчанинов то же самое пишет. Святой Исаак Сирин, согласно с прочими отцами, научает, что Христос насаждается в сердца наши таинством святого крещения, как семя в землю. Слышите, как интересно? В сердца наши, как семя в землю, святым крещением. Дар этот сам собой совершен, но мы его или развиваем, или заглушаем, судя по тому, какое проводим жительство. По этой причине дар сияет во всем изяществе своем только в тех, которые возделывают себя евангельскими заповедями и по мере этого возделывания. Патриарх Сергий в этой своей работе, о которой я вам говорил, пишет, прямо даже говорит, называет благодатный дар крещения семенем вечной жизни. Он пишет так: «Дальнейшая жизнь человека состоит в развитии того семени вечной жизни, которое положено в крещении. Человек постепенно очищается от греха, постепенно совершенствуется и укрепляется в добре и восходит до возраста мужа совершенного». Видите, оказывается, в крещении происходит, интересное. Семя дается новой природы. А мы с вами, помните, читали, что там на Западе? В крещении прощается первородный грех. И вы знаете, что я вам скажу? Самое печальное. И в наших книжках одно за другим переписывается. Объясните хотя бы, что такое первородный грех? Католичество прямо говорит, это грех Адама. Значит, у кого-то прабабушка цыпленка украла у соседки. Изволь каяться теперь за прапрабабушку. Да? Это грех на тебе, да? Пророк Иезекииль с гневом прям пишет: не отвечает сын за отца и отец за сына, но каждый отвечает за свой грех. Как же это такое? Мы с вами же сколько, я вам приводил, сколько цитат. Один Максим Исповедник, как замечательно это, пишет об этом. В чем состоит первородный грех? Прямо называет. Прямо называет, что это такое. Да. Ну, я не знаю, вы же, ну, если хотите, еще раз зачитаю, чтобы так, для памяти. Он пишет, преподобный Максим Исповедник, а не какой-нибудь схолас, богослов. Что пишет? «Ибо два греха возникли в праотце нашем вследствие преступления божественной заповеди». Какие же интересны! «Один – достойный порицания, а второй, имевший свои причины первый, не могущий вызвать порицание». Интересно. «Первый – от произволения». То есть сознательно, когда вкусили от древа. добровольно отказавшегося от блага, а второй – от естества, от природы, вслед за произволением невольно отказавшегося от бессмертия. Смертность, тленность и страстность – это не греховные вещи. Посмотрите, как Иоанн Дамаскин даже называет «естественные же и беспорочные страсти». Какие беспорочные страсти? Знаете, что такое? Что понятно? Мы дышим, едим, пьем, спим и так далее. То, что присуще нашему организму по природе. Он называет их беспорочные страсти. Вот. Суть, не находящаяся в нашей власти, которые вошли в человеческую жизнь вследствие осуждения, происшедшего из-за преступления. И перечисляет, как, например, голод, жажда, утомление, труд, слеза, тление, уклонение от смерти, боязнь, предсмертная мука, от которой происходит пот, капли крови и подобное, что по природе присуще всем людям. Видите? Первородный грех что такое? Вот это смертность, тленность, страстность. Вот что произошло. А нам это прививают. Это оказывается, да, грех Адамов. Святые отцы прямо пишут, что грех Адамов лично явился причиной первородного повреждения. Василий Великий так и называет первородное повреждение. То, что на Западе стали называть первородным грехом. Так вот, обратите внимание, какая разница. Запад, крещение происходит, прощение первородного греха. Как здорово! Крестили – грех прощен. Какого греха? Что у нас лежит грех? Не грех лежит на нас, Адамов, а лежит то повреждение, в котором мы рождаемся. Все перевернуто, там все, там купля-продажа. Один юридизм. Вот оказывается, оказывается, в крещении происходит рождение нового человека. Недаром называется это таинство духовного рождения. Рождение. В крещении, конечно, прощаются личные грехи. Если человек, конечно, с верой и покаянием приступает, конечно, прощаются все личные грехи. Кстати, в любом таинстве, если человек приходит с покаянием, вы в таинстве покаяния раз не прощаются? Конечно. В таинстве причащения раз не прощаются? А как же? Миропомазание, брака, соборование, да любое таинство. В любом таинстве прощение личных грехов происходит при условии или соответственно покаянию человека. В крещении же происходит рождение, таинство духовного рождения. Вот оказывается что. Дается вот этот вот талант, за который потом будет спрошено с человека, да, как ты использовал его. Вот. Поэтому православные отцы как серьезно говорят о том, что таинство крещения – это не какой-то магический обряд, через который погрузили, и все, из тебя омыт первородный грех. Более того, они прям пишут, что даже можно совершить весь чин крещения. Вы слышите? Весь чин крещения можно совершить. И полностью бесполезно. Святой Кирилл Иерусалимский пишет, если лицемеришь, то люди крестят тебя теперь, а Дух не будет тебя крестить. Это что такое? Вот это да! Крещеный? Да-да, крещеный, крещеный. Правда ли крещеный? Оказывается, дар-то этот посылается Богом. который видит душу человеческую. Форму можно совершить, а духа не принять. Преподобный Марк Подвижник что пишет? «Уверился ли ты, хотя ныне, что твердо верующим Дух Святой дается тотчас по крещении, неверным же и зловерным и по крещении не дается?» Никто этого не хочет ни понять, ни тем более принять. Главное – крестить. Крещенный? Крещенный? Ай-яй-яй! Вот вам классическое язычество. Главное – совершить обряд. Все прочее – неважно. Иоанн Златоуст пишет, «Ни крещение, ни отпущение грехов, ни ведение, ни приобщение тайн, ни священные трапезы, ни сподобление тела, ни приобщение крови и ничто другое не может принести нам никакой пользы, если мы не станем вести жизнь честную, строгую и чуждую всякого греха». О! Как? Вот вам. Я все. И хожу на исповедь, и на причастие, и свечки ставлю. Святитель Феофан, затворник, произносит такие слова. Но надо при этом иметь в мысли, что в этом умертии греху через крещение ничего не бывает механически. Слышите? А все совершается с участием нравственно свободной решимости самого человека. Ничего механически. Ну, попробуйте вы объяснить. Вот вы будете, примите сан и будете объяснять. Да, и волосы будут вставать дыбом, даже там, где их нет. Когда будете говорить, что ничего механически, вы ничего не получите, он может остаться некрещенным. Что вы делаете? Ничего не поможет. Главное – крестить. И он пишет, святитель Феофан, «Господь приступающего к нему с покаянием и верою приемлет, прощает ему все прежние грехи и освящает таинствами, снабжает силою препобеждать живущий в нем грех». А дальше что? Знаете что? «Самого же греха не изгоняет, господа католики, самого же греха не изгоняет, возлагая на самого человека изгнать его с помощью, даруемой ему для того благодати». Вы знаете, когда читаешь святых отцов, совершенно и по-иному начинаешь видеть все. Оказывается, таинство-то – это совсем не магия. Без веры человека, без его стремления к жизни, оказывается, ничего не дают эти таинства. Не только ничего не дают, о, если бы ничего не давали. Нет, извините, это не просто ничего не давали. Святые отцы предупреждают о таких серьезных вещах, что, вы знаете ли, и просто не обрадуешься даже. Они ссылаются на Евангелие, на слова Христа, который говорит, когда дух нечистый выйдет из человека, вот вам таинство, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находя, говорит, возвращусь в дом мой, откуда вышел. Откуда я выгнали крещением, кажется. Что дальше? И, придя, находит его выметенным и убранным, тогда идет и берет с собой семь злейших себя, и бывает для того человека последнее хуже первого.